Здравствуйте, дорогие друзья. Меня зовут Матвей Гонопольский. Это вы, наверное, знаете. Я начинаю свою ежевечернюю программу, которая называется «Гонопольская правда». Это дайджест новостей, мнений и всего прочего, что должно, как мне кажется, вам быть интересно. Сейчас, пока народ собирается, хочу сказать, что украинцы сегодня сыграли, как мне кажется, я, значит, часть слышал по радио, часть видел по телевидению, достойный матч. Ну, скажем так, они вели себя достойно, да, вот скажем так. И хотя тренер, вот тут появилось сообщение, тренер сказал, теперь нечего разбирать, мы вылетели, тренер украинской сборной. Тем не менее, на улице и на телеканале моем прямом никто не матерился, все, в общем, вроде бы, так сказать, это был достойный футбол. Ну, что поделать, понимаете, когда-то, когда был Лобановский, как-то, вы помните, была сборная Советского Союза, которая была основана на киевском «Динамо», но это было давно. Как принято говорить, это было давно и неправда. Пока народ собирается, я еще хочу рассказать вам одну интересную историю. Вы знаете, что я сейчас увлечен сериалом, который называется «Западное крыло». Это сериал, который сделан как бы о работе президента и аппарата вокруг этого президента. И вот, понимаете, что такое ответственная власть? Я вам говорю, я это смотрю, там половина, конечно, я не понимаю, потому что это их внутренние дела. Но знаете как, вот так или иначе, настоящая власть, хотя это художественное произведение, настоящая власть, она, если можно так сказать, перед народом ходит на цыпочках. Почему? Потому что народ – это источник власти. И в Соединенных Штатах Америки идет голосование, и, в общем, в других странах тоже идет голосование. И вот это вот правило, что народ – это источник власти, оно притворяется в саму власть. Поэтому они ответственны перед народом, власти. И вот в этой серии была удивительная история, очередная. Вот я вам периодически рассказываю, что меня там восхищает. Стало известно, что вроде бы в одном из штатов корова вела себя странно и заподозрили, что это коровье бешенство. Коровье бешенство, ну, это сериал прошлых лет, поэтому вы помните, это было, так сказать, актуально. Значит, что сделали санитарная служба? Санитарная служба изолировала эту корову. Еще раз, в одном штате, в одном из штатов одна корова, одна корова. И направили анализы ее крови в Британию. И вот в Британии через 72 часа, это очень важно, через 72 часа должны сказать, это коровье бешенство или нет. И вот начинается странная история. У Си Джей, которая пресс-секретарь Белого дома, она говорит, что надо гражданам это рассказать. То есть просто рассказать, что мы взяли, мы это, простите, мы это увидели, мы это отправили и ждем теперь результата. И на нее начинается страшное давление ее же коллег. Понимаешь ли ты, что будет после этого? Ведь, как всегда, начинается паника. Сразу упадут акции компаний, которые массово разводят говядину. Скот для говядины. Сразу опустеют бургерные и прочее, прочее, прочее. Потому что, вот так сказать, все же боятся. Съесть что-то такое. Вот если обнаружили, сразу ты говядину обходишь стороной. Это человеческий характер, тут ничего не сделаешь. И вот все на нее давят. Давай подождем хотя бы 72 часа. А если мы сейчас поднимем тревогу, начнется паника, а она начнется, даже если ты, вот только ты произнесешь коровье бешенство, скажешь, что мы отправили в Англию, и через 72 часа будет. Это 72 часа могут быть фатальными для целой цепочки производителей в Соединенных Штатах Америки. Но у этой CJ другая позиция. Она говорит, что такое ответственная власть? Ответственная власть, которая не врет. Вот она спрашивает, для чего мы сейчас соврем? Чтобы не было паники? Да, когда говорят пожар, а это в какой-то степени пожар, то, естественно, начинается паника. Да, может произойти то, может произойти это. Она говорит, но мы, власть, почему мы, зная информацию, не скажем об этом гражданам? А если действительно кто-то съест кусок говядины, и, может быть, корове бешенство, может быть, им захвачены уже половина коров в Соединенных Штатах Америки. Понимаете? Значит, они придумали какой-то там компромиссный вариант, что скажут об этом. Ну, давайте так. В общем, они замолчали, подумали, и президент сказал, это надо сказать. Но президент не хотел этого говорить. А Си Джей говорит, что это будет преступление знать об опасности и не сказать гражданам. Независимо от того, что будет дальше. Понимаете, то есть как? Если горит, вообще говорят, что нельзя кричать пожар, например, в переполненном зале, в кинотеатре. Потому что люди затопчут друг друга. Но вы знаете, когда не говорили пожар или что-нибудь подобное, ну, вспомни хотя бы Чернобыльскую ГЭС, АЭС, то происходило ровно то, что происходило. Понимаете? Поэтому понимаете, эти люди, они же только люди, а он идет на перевыборы, этот президент, который в кино. И, конечно, они не хотят скандалов, и они не хотят никаких, это самое, представляете, допустить распространение коровьего бешенства на территории Соединенных Штатов в период предвыборной кампании. Ну, вы понимаете, что этому президенту не жить. И, тем не менее, они находят в себе силы понимать, что они власть, и не просто власть, а ответственная власть. Вот это вот такая, понимаете... Удивительная история. И несмотря на крики, что это сейчас подхватит CNN и так далее, это раздуется, сразу забудут про 72 часа, а все будут говорить, в Америке коровье бешенство, президент ничего не делает и так далее. Ну, особенно республиканцы, имеется в виду, что вот это в фильме, это демократы. Поэтому, что мне вам сказать? Я могу только, как говорится, немного сожалеть о том, что не везде такая власть, скажем так. Значит, смотрите, я сегодня отправил несколько книг. Я отправил в Латвию Александру Дубовику. Я отправил в Латвию господину Дубовскису, по-моему, я правильно. Я отправил Наталье в Соединенные Штаты Америки, и я сейчас вам еще скажу, просто чтобы вы понимали, что Роберт все делает четко, четко, он все делает четко. Значит, отправил или нет? Вот тут вот вопрос, я посмотрю про Мальвину Руссе, проверю я. Значит, Евгению Бондиченко в Херсон и в Германию Юлии Шолакхян. Вот, это я отправил. Завтра я проверю, еще вот эту вот книжку отправляла или нет. Значит, теперь давайте немножко поздороваемся и пойдем дальше, потому что сегодня много всякого. Масик пишет, Матвей, ждем ваши домашние стримы, с вами так спокойно. Я вот только, Масик, я вас очень люблю, я только удивляюсь, почему вы пишете домашние стримы. То, что я делаю дома, то есть вы имеете в виду по содержанию, по манере изложения или типа какой-то неактуальный материал? Потому что у Фейгина тоже домашние стримы, понимаете? Ну, у него, правда, там подписчиков миллиарды, но это другое дело. Наталья Николаенко, добрый вечер всем. Это Юрий, спокойного эфира, ждем хороших новостей. Значит, как-то тревожат новости о том, что затеяла Северная Корея. Я считаю, я пытаюсь сейчас осмыслить эту историю, я вам расскажу ее. Вот, посмотрим, что из этого получится. Елена Авербах. Всем добрый и шалом из Ашкелона. ВСУ пишет. Футбол приходит и уходит на Гонопольске навсегда. Дай бог. Бульбы хату добрым людям. Козловский. Кстати, про бульбу у меня будет сегодня. Добрый вечер из Германии. Челокян. Житомир. Как сыграла Украина 0-0 и вылетела. Сегодня забрал книгу «Спасибо из Одессы». Виталик, прочитайте ее, пожалуйста, потому что в ней вот я. Вам это будет интересно. Всем хорошим людям добрый вечер из Марселя. В России день считается унылым, пишет Iron Wind. Если не произошло крупное происшествие с десятками пострадавших, как хорошо, что никто не унывает каждый день уже который год. Варна, Израиль, Ришон ЛеЦион, город Нежин, привет из Испании. Боевые комары, добрый вечер, усим. Да, это уже понятно, Панасевич, это Беларусь. Про Беларусь расскажу, интересная информация. Там на вас новые санкции упали. Юлия Соловьева, «Жизнь», у нее называется «Жизнь 50». Здравствуйте, Матвей Юрьевич, чат. Смотрю вас теперь в записи, так как работаю во вторую смену, то в ночь скучаю по чату. Ну, хорошо. В записи посмотрите, никаких проблем. Вот человек тут с израильской подписью. Много нас из Израиля, Матвей Юрьевич. Приветствую вас, Александр. Хорошо, Польша. Сейчас я быстро пойду. Поставил лайк. Ставьте лайки, пожалуйста. Я еще не говорил вот эти ритуальные слова, но вы уже знаете. Шалом, шалом. Карловы Вары. Джейн Псаки в 14-15 годах работала пресс-секретарем. Да. Да, она подвергалась. Вообще ее ненавидели в России. Программа 25 июня, это высший пилотаж. Спасибо за ваш титанический труд. Смотрю все ваши эфиры. Здоровья. Высший пилотаж. Вы знаете, на самом деле, ну это ваши такие слова, на самом деле программы должны быть ровные. Вы должны получать один и тот же продукт. Так. Раздел из книги. Уже сошел поезд с отдыхающими в Воркуты в Новороссийск. Ник-ник пишет гол. Это, наверное, какой-то другой матч. Да. Светлана Шедловска. Всегда думала, что господин Гонопольский украинский журналист. По бирке иноагент. Узнала, что российский. Он всегда был в украинских медиа. Благодарю. Да, ну, в общем, да. Нет, вообще я украинский журналист. Вообще, знаете, Портников Виталик, когда ему говорили, вдруг задали вопрос, тоже журналистика. Вы украинский журналист или русский? Не бывает такого. Если журналист причисляет себя к какой-то стране, значит, он пропагандист этой страны. Понимаете, то есть можно быть патриотом своей страны, но помнить о том, как делается журналистика. Ну что ж, давайте теперь перейдем к довольно интересному материалу. Некоторый материал вас может шокировать, но что поделать. Вчера, конечно, я вам показал, естественно, грузины забили 2-0. Боже, там моя супруга сейчас стоит на голове. Сейчас кое-что посмотрим. Значит, самое последнее. Правительство России отменило международный авиационно-космический салон. Естественно. Глава Пентагона Ллойд Остин впервые поговорил по телефону с министром обороны Белоусом. Вы знаете это. Самолет рейса Сочи и Ереван изменил направление и приземлился в аэропорту Тбилиси. Ну, что-то такое случилось. Ну вот новость дальше идет такая, которая показывает, что в общем, на людей насрать, понимаете, и возьмем деньги откуда угодно. Вот знаете, если люди ненавидят друг друга в семье, то сколько бы ты им денег ни дал, они будут ненавидеть друг друга. Так вот, в Минфине РФ предложили увеличить пошлину за развод в 8 раз, с 650 рублей до 5000 рублей. Вот нужно быть идиотами, чтобы такое предложить. То есть это галимое желание заработать деньги, просто люди не хотят друг друга видеть. Понимаете, вот это вот такое называется, на человеческом горе зарабатываем деньги. Понимаете? Вы хотите развестись? Ах так, вы хотите развестись? Какое свинячье дело государству, что какие-то гражданин и гражданка хочет развестись. Но нет, надо содрать с них на войну. Понимаете, как-то вот так. Вот это удивительно, удивительно. Ну, важная новость. Я еще буду об этом говорить 27-го, то есть завтра. Это очень интересно. Вот это вот очень интересно. Это будет главное событие завтрашнего дня. Состоятся предвыборные дебаты Трампа и Байдена. Тот, кто хочет в США стать президентом, должен участвовать в открытых дебатах. Ну и наша Канада пишет, это не касается РФ, который 24 года руководит трусливый и жалкий сморчок, за всю свою жизнь ни разу ни с кем не дебатировавший. Ну, его можно назвать жалким сморчком, потому что ни разу за все это время он не дебатировал ни с кем. Ни с кем вообще. Потому что он очень боится вопросов. А когда ты дебатируешь со своим конкурентом, он же враг, то будут какие-то вопросы неприятные. Ну, вы знаете, я вам читал, что там очень строгие условия дебатов. Очень строгие. Во-первых, не будет никого в зале. Во-вторых, у каждого свое, значит, четко по времени вступительное слово, дополнительное и так далее. И что еще? Значит, раньше микрофоны противоположные не выключали. Но сейчас, когда кто-то из них говорит, другой микрофон выключает. Это связано, конечно, с Байденом, который хотел бы прерывать все время, ерничать и так далее, и так далее. Ну, в общем, посмотрим, что будет происходить. Михаил Курочкин, спасибо вам большое за донат. Очень вам признателен. Ну и давайте я уже скажу ритуальные слова. Пожалуйста, подписывайтесь на мой канал, проверьте, кто не подписался. Расскажите, пожалуйста, своим друзьям о том, что есть такой канал Луганопольского каждый вечер по будним дням. И ставьте лайки, и бросайте донаты, я вас буду благодарить прямо во время. Ну, вы знаете, одну из главных сегодня новостей, а новость заключается в том, что Джулиан Ассанж, основатель Викиликса, значит, вдруг был освобожден, суд принял в Британии решение, что его можно освободить. Он немедленно полетел в аэропорт, приехал, сел в самолет и улетел в Австралию. Он сам австралиец. Так вот, оказывается, что основатель Викиликс Джулиан Ассанж признал себя виновным в рамках сделки с Соединенными Штатами, обеспечивающей ему свободу. Ассанж признал вину по единственному уголовному обвинению в публикации американских военных секретов, отмечает издание. Ну и я не знаю, все-таки будет ли суд. Значит, теперь смотрите, вот только что пришло реакция Киева на предложение Трампа. Помните, я вчера вам рассказывал про мирное предложение Трампа, которое разработали два его сотрудника. И, в общем, короче говоря, вы все это помните, я не буду повторять. В Киеве прокомментировали план урегулирования военного конфликта в Украине, представленный двумя советниками экс-президента Дональда Трампа, генерал-лейтенанта в отставке Китом Келлогом и Фредом Флейцером. Значит, это подоляк. Украина имеет абсолютно четкое понимание, оно прописано в формуле мира, предложенной президентом Зеленским. Там четко сказано, мир может быть только справедливым, и мир может быть только на основе международного права. заявил Подоляк. По его словам, заморозить войну на нынешних линиях фронта было бы странно, поскольку РФ нарушила международное право и находится на украинской территории. Война, добавил он, не может закончиться без привлечения России к ответственности. Подоляк также назвал условия прекращения огня, выдвинутые президентом РФ, бессмысленными. Вот такая вот история. Ну, я ожидал именно такого ответа, думаю, вы тоже. Значит, ну, вы знаете, сегодня с утра бесконечные крики были по поводу того, что в Махачкале снова перестрелка. Только вчера их всех там уложили, сегодня опять. Мужчину, из-за которого оцепили центр Махачкалы, заставили извиняться на камеру. В Махачкале полиция задержала 27-летнего местного жителя после звонка девушек, которые сообщили, что он якобы обещал устроить перестрелку на университетской площади. Ну, короче говоря, это он так пошутил. Не надо так шутить. В Курске свои прелести, массовое отравление роллами. Произошло в Курске. 11 человек попали в больницу с острой кишечной инфекцией после употребления суши в сливочном соусе. Так. Сейчас я проверяю, если власти Украины и Молдовы назвали начало переговоров о вступлении в Евросоюз историческими. Они начались 25 числа. Зеленский поехал на фронт. Интересное сообщение. Ну-ну. Мы же любим санкции. Новая волна западных санкций с массовой блокировкой банковских платежей, в том числе через страны, которые считаются дружественными, может привести к гибели российской экономики. Об этом в среду на сессии Петербургского международного юридического форума заявил первый зампред Банка России Владимир Чистюхин. По его словам, решать проблемы с платежами надо, цитата, как можно быстрее. Ну, я понимаю, но как он собирается это решать? И не гнушаться даже экзотическими или устаревшими механизмами. Цитата. То, что казалось нам вчера... Вячеслав, спасибо вам большое за 3 чашки кофе. Все они попали в мой старческий лоб. То, что нам казалось вчерашним днем непопулярным, там, не знаю, свопы, какие-то клиринговые системы, использование крипты, все надо попробовать. Потому что если не будет нормальных расчетов за продукцию... по внешнеэкономической деятельности для нашей и экспортно-импортной зависимой страны нас ждет просто погибель. Ну, вот так говорит человек из Центробанка. Но дело в том, что чем бы они ни воспользовались в международных, он говорит про международные расчеты, чем бы они ни воспользовались, Америка все равно и Европа это заблокирует. Поэтому вот когда он говорит, надо искать решение, так сказать, в народных традициях, ничего этого не получится. Вот интересная новость. ПАСЕ изложила планы судить российских лидеров и ужесточить санкции. В 3 резолюциях, принятых сегодня после совместных дебатов, ПАСЕ изложила планы привлечь Владимира Путина и его генералов к ответственности за агрессию против Украины, усилить санкции против России, противодействовать ее попыткам стереть украинскую культурную идентичность. Значит, в отдельной резолюции устранение брешей в поставке продуктов двойного назначения. То есть, имеется в виду, не путайте это с международным судом гаагским, который выдал за детей. Это абсолютно другая история. То есть, стало понятно, что его надо судить за военное преступление. Ну, вот такое. Значит, новый закон о гражданстве ФРГ. Михаил Швец. 5 чашек кофе. Спасибо вам большое, Михаил. Новый закон о гражданстве ФРГ вступает в силу 27 июня. Теперь немецкий паспорт можно получить уже через 5 лет, а в некоторых случаях даже через 3 года. Там есть видео. Что? Это как? Россия ограничила на своей территории вещание бесплатного пакета спутникового телевидения «Свобода», на котором транслируются независимые русскоязычные СМИ. Значит, они сообщили власти РФ, ограничили вещание 81 европейского СМИ в ответ на аналогичные меры в отношении российских медиа. Если ограничения снимут, в общем, короче говоря, я не совсем понимаю, как они ограничили, потому что я хорошо знаю спутниковое телевидение, фанат был, еще смотрел Super Channel, знатоки спутникового телевидения знают, что это такое, на первом хотберде, когда он появился. Слабенький был сигнал. Так вот, заглушить спутниковый сигнал – это большая проблема. Путин заявил о необходимости защищать флот от дальнобойных ракетных ударов. Ну, защищай. Это же просто для тебя. Ну, вот видите как. Гондурас, Гондурас. У нас даже анекдоты есть про Гондурас, да? Бывший президент Гондураса получил 45 лет тюрьмы за торговлю наркотиками и их экспорт в Соединенные Штаты. Хуана Орландо Эрнандеса приговорили к 45 годам и штрафу в размере 8 миллионов долларов по делу о незаконном ввозе более 400 тонн кокаина в США. Вот понимаете, его так, так сказать, его так приговорили, поэтому мы с вами где-то можем понимать, на сколько лет приговорят Путина. Понимаете, вот... Вот где-то приблизительно под так. Потому что наркотики несут смерть, и Путин несет смерть только не наркотиками, а оружием. Хорошо. Теперь я посмотрел то, что первое, и дальше мы переходим к тому, что, значит, то, что я для вас засейвил. Я вам стал показывать вот этих удивительных русских, которые... рассказывают про то, почему они пошли на фронт. Вы знаете, я бы сказал, что это сейчас горячая тема, потому что мы с вами должны понимать, почему они идут на фронт. Ну, мы много раз про это говорили, про то, что деньги, деньги, деньги и еще раз деньги. При этом ты совершенно не думаешь о том, что ты идешь убивать братьев типа, о которых говорил Путин. То есть вот ты идешь убивать соседей, тебе платят деньги. И вот душещипательный рассказ человека очередного, который вам сейчас расскажет про трудности,
узбеки,
про трудности фронта и вообще как это все происходит. Ну, можно над этим, конечно, смеяться, но лучше не смеяться, а лучше это послушать и понять, что у них там происходит. Потому что когда они пленные в Украине, и когда особенно разговаривают с Золкиным, который умеет с ним разговаривать, и еще с парой ребят, то выясняются очень интересные всякие подробности. Вот вам очередной человек.
Да воевать никто не хочет, честное слово. Я вам говорю, честное слово, никто не хочет.
Ну откуда же вы здесь беретесь, если никто не хочет?
Вот так и беремся. Человеку могут налить, а он потом очухивается уже в военкомате, там удачно бывает. Потом очухивается уже в самолете.
Ну вы же решили...
Так нет, а я, допустим, хотел бы, чтобы вот ваш президент имеет на это полное право. Вот собрал бы все вот эти сливки 60 плюс. И вот на весь мир показал бы. Вот, пожалуйста.
А толку? Я уже два года это лично.
Ну, вот, пожалуйста, это что? Это кто? Это как?
Ну, как?
Узбеки, таджики уже появились.
Здесь в лагере есть?
Нет, в лагере нет. Вот, ВДВ в этом. 108-й полк ВДВ Новороссийск, он тоже в Запорожье. Там вот и есть и узбеки, и таджики за гражданство. Вот их мажут, будет гражданство он. Ну и плюс, естественно, даже по узбекским сом и сравниться с 200 тысяч рублей, это, конечно, он там миллионером просто, естественно, будет.
Сирийцы.
Ну эти, не сирийцы, а...
Не пальцы.
Не пальцы, которые вот так мышку за хвост ловят и живую едят. Ну, это бред вообще. Они же вообще по-русски не понимают.
Какую мышку за хвост?
Просто мышка бегает. Вот он ее поймал, блин, даже вот так съел ее и все.
Да ну нахуй.
Да, я вам честно говорю. Я
Вы
знаю.
С такими пересекались?
Да, конечно.
А где?
Вот тоже в этом очароватом.
А где вы увидели конкретно, в каком окопе, что вы там делали в этом окопе, что он мышку съел?
Это я в деревне увидел.
А зачем ему в деревне мышку есть?
Ну, так вот, поймал, мышка бежит.
Так еда же есть.
Ну, есть, а он поймал мышку за хвост. Я почему и охренел, думаю, ничего себе, как он ее ест вообще. И мне после этого вообще, там потом чай заварили пить. Мне даже сонной кружки, ну, вообще, то есть я не хотел, чтобы он вообще чьей-то кружкой пользовался.
Как не палец.
Да, он по-английски только разговаривает. Ну, и то, там с ним начали разговаривать, он сказал, что он приехал сюда учиться, учеба дорого, ну, и, короче, как-то и он сюда попал. Их там было человек 5-6, как-то так, вот не пальцев, чисто не пальцев.
Ну, в общем, такие вот, такие удивительные вещи. Ну, слушайте, это правда. Но слушаем дальше. Есть такой политолог Михеев. Он рассуждает о том, кто же все-таки сделал теракт в Махачкале. В Махачкале и во втором городе. Значит, знаете как, помните, сразу рождается версия, что это сделали украинцы и их кукловоды. Появилась даже смешная карта, сколько тысяч километров надо этим украинцам, ну или вот этим террористам ехать к украинскому фронту. Ну вы помните, как это было раньше. В общем, короче говоря, теперь украинцы куда-то пропали. А теперь появилась стройная версия на ток-шоу у Соловьева о том, кто эти люди и почему такое произошло. То есть вот зачем они это делали. Ну и вот стоит бородатый чувак, политолог Михеев. И вот
что отношение он, всех что людей он... как бы на планете, да?
Да-да-да.
Вот
да,
это
да.
Тоже не исключено.
И он
рассказывает... Погиб православный священник.
Да. Вот смотрите, что он рассказывает по этому поводу. Это смешно.
Погиб православный священник, абсолютно замечательный человек, пожилой, никому никогда не сделавший зла. Я вижу, что против православного христианства американские, так сказать, эти самые империалисты, сатанисты, да? Я вижу, что против православного христианства европейские гомосексуалисты. Я вижу, что против православного христианства разные, так сказать, экстремисты-бандиты. Я вижу, что против православного христианства бандеровские неонацисты. Значит, правильное оно, это православное христианство. Мы говорили про американских сатанистов, и я абсолютно уверен, кстати говоря, что эти люди, поклоняющиеся злу, реально захватывают власть на всем Западе. И, кстати говоря, как бы, да, может быть, это выглядит как-то, знаете, кто-то ухмыльнется, но тем не менее, люди, поклоняющиеся злу сознательно, рано или поздно приходят к идее человеческих жертв. Человеческих жертв. И никак по-другому. Я не знаю, может быть, они там уже где-нибудь в своих там вонючих подвалах уже договорились, уже присягнули дьяволу и решили принести всю планету в жертву ему. Кто знает? Может, они реально хотят, так сказать, жертвоприношение всех людей как бы на планете, да? Вот это тоже не исключено.
Вот хочу вам сказать, что я, например, не обладаю таким полетом фантазии для того, чтобы это самое. Кто-то бросил в меня 5 чашек кофе. Спасибо вам большое. Я очень вам признателен. Значит, очень смешной чувак, который наконец определил, долго-долго определял и определил, что BMW это говно по сравнению с Ладой.
Вот
давайте послушаем. Ну, престарело уже, но я бы сказал, что с колен он уже встал.
Хоть ты сейчас начнешь улыбаться на российских нормальных автомобилях. Я вот ездил на российских автомобилях, уже 4-й автомобиль новый купил в ВАЗовской модели. Калина, Гранта, 2-я Веста. Фу, не машина, а золото, бля. Я сел на Ауди, бля, такое уебище, бля, стучит, гремит, бля, хрен ее знает. Что за хуйню, бля, создали, надо. А у нас, во, бля, техника.
Видите, какие патриоты, вам такого и не снилось. Вам такого и не снилось. Ну, теперь, конечно, Соловьев, который... да, ездию, Вера говорит, ездию. Не, ну, чувак, видите, сел в BMW, там все гремит, и это самое, да. Ну, теперь вот Соловьев. Значит, Соловьев говорит, я так понимаю, он говорит про Питера Стана, представителя Словакии. Я не знаю, что он там сказал про Питера Стана, но тут, в смысле, что сказал сам Питер Стана, но для меня важно, что он говорит. Вот этот, Соловьев.
Сексуальной ориентации?
Вот это, какой? Вот это вам понравится. Ну, то есть, такое. Ну, надо же взбодриться, ребята. Не только... Вот эти видео, мне врач сказала, повышают уровень серотонина. Я просто выбиваю из вас плохое настроение.
Встает абсолютный, вот просто пидорас во всех смыслах этого слова, человек с непонятной сексуальной ориентацией, Петер Станно. Еще и словак, позорит свой народ, человека, о котором неизвестно ничего. И вот это звенящее ничтожество, этот червяк какой-то, глист, говорит, Евросоюз считает недостоверным, близко к нулевой достоверности информации из России. Мразь, иди посмотри в глаза семьям убитых детей. Встает об...
Я Соловьеву рекомендую, мрази Соловьевой, чтобы он пошел и посмотрел в глаза матерям вот убитых.
Пидорас во всех смыслах этого слова.
Я понял, да. Все, я понял, что ты о нем думаешь, все понятно. А что он о тебе думает, это большой вопрос. Я вам покажу только фрагмент этого видео, потому что это тяжелая история, но, слава богу, так сказать, ну, крови нет. Просто идет российский солдат и комментирует то, что он показывает. Поле боя. Я бы очень хотел, чтобы те, кто идет за легкими деньгами, большими, посмотрели это видео. Оно довольно длинное, но я покажу вам только фрагмент. Изображение мутненькое, ну и слава богу.
Вот так вот, нахуй, мы воюем. 10 лежит. Вот это лес. Вот еще 200 лежит. Вон 200 лежит. Вон 200 лежит. Ну, каска разорванная. А кепка чья-то, нахуй. Вот еще один 200. Вон 200. Вон там вон двое 200. Вон кто-то выдал. 300 был броню, нахуй, скинул. Сам 300. Вон 200 лежат. Пизда, вся полка нашими засыпана. Вон техники, пиздец. Хуево, кукуево. Сейчас проходили. Пацана вообще разорвало нахуй там. На запчасти. Камикадзе по нам уебал. Нас тоже позацепляло маленько. На эвакуацию идем, хули 300. Все. Помнишь, каска броник разорванный. Вон нахуй. Воронки, ебать. Всю он полку нахуй. Скосили, пидорасы. Вон, видишь, от бэхи нахуй. Жилет бэху разорвало нахуй. Я его разорвал. Пизда полки. Просто пизда.
Обязательно находится человек, который вставляет свои 5 копеек. Моя оборона пишет. Это очень старое видео. Это что, видео, сделанное искусственным интеллектом? Я вам что, здесь служба новостей? Не пишите больше такое. Это очень старое видео. В чем суть видео? Вы хотите увидеть современное, цветное, где разорванные на части 200-е? Я ненавижу подобные сообщения. Просто ненавижу. Еще раз так напишите, я вас выкину. Что это очень старое видео? Это неправда? Что вы этим хотите сказать? Что они все русские повернули и ушли к себе в Россию?
Вот.
А я себе представляю радиостанцию, где решили поговорить о евреях. Ну и приблизительно такой текст. То есть утренний эфир, сидит несколько ведущих. Че орать-то? Реагируйте адекватно. Сейчас я прореагирую адекватно. Пошли вон отсюда. А, представь себе там. Слушай, слушай, вот знаешь, вот эти носы у евреев, они же такие смешные, они огромные, да, огромные носы, представляешь? Слушай, они, наверное, их налепляют. То есть у них нормальные носы, но они их налепляют. Вообще это потрясающе. Вот так вот смотришь на еврея, один нос. Ну вот трудно себе это представить. Вообще есть какие-то границы и так далее, правда? Утренний разговор ведущих русского радио, популярной радиостанции, про разрез глаз казахов. Еще раз. Разрез глаз казахов.
Русские перцы.
Да, называется «Русские перцы». Звук немножко с перегрузом, но вы все поймете.
Яна Мороз нам написала, она в детстве, услышав фразу «разрез глаз и разрез губ», решила, что когда ребенок рождается, у него нет ни глаз, ни рта, а потом ему как бы разрезают, да? И самый главный вопрос у нее всегда был, почему казахам вот этот разрез делают таким узким? Она родилась в Казахстане.
Это сообщение из этого самого, из фильма ужасов.
Господи, бедные дети.
Вам какую форму? Сейчас не вопрос. Скульптора, пожалуйста.
Может быть, делают разрез шире или, ну, в мечтах у Татьяны? В зависимости от бюджета, ну, не хватило денег на широкие глаза. Ну что ж теперь.
А у кого хватило, тот удивляется по жизни такой.
Естественно. Посмотрите на них широко раскрытыми глазами.
Одна бубазитова болезнь бесплатно. Подарок.
Это что? Русские перцы на русском радио.
Русские перцы на русском радио. Привет, Катя. Ну, это, наверное, тоже старое видео. Тем не менее,
мне
как бы
я объясню, как
оно не теряет актуальности. Это война, война между Россией и Украиной.
Помогите нам с помповыми ружьями, гладкоствольные дробовики. Пойдет любое говно. И пишите мне в личку. Я объясню, как все это затащить сюда. Потому что эти птички, эти сраные FPV-дроны, они нас задолбали. Одно ружье – это 10 человеческих жизней, а то и больше. Фух. И нас просто сжигают. Вы понимаете, что духа у всех хватает? Ой, сейчас отдышусь. Духа биться у всех хватает. Но когда тебя сверху сжигает эта тварь, маленькое 40-тысячное дерьмо, и разрывает тебя на куски, приходится очень тяжело.
Чего ты там делаешь в Украине? И чего в результате ты просишь помощь? Уйди с Украины, не будут FPV-дроны летать. Значит, вот что пишет о плане советника. Катя, меня сбивает. Пожалуйста, выключи. Reuters, пишет Юлия Латынина. Reuters опубликовала план советников Трампа, начальников штабов, вот этих, о заморозке конфликта в Украине. Разрабатывают уже заявленный Трамп Трампа. Киев не получит оружие, если не начнет мирные переговоры. И наоборот, если Москва откажется от переговоров, то Киеву дадут оружие. Дальше заморозка войны по линии боевого разграничения. Келлог и Флейтс – это очень хорошо известные люди, это не партийные деятели, это люди, которые все играют на командно-штабной карте. Утечка явно перед дебатами с Байденом за 2 дня до них, не думаю, что она явилась неожиданностью для всех сторон. Сейчас перед обеими сторонами и в Москве, и в Киеве будет главный вопрос – сдвигать всеми силами линию боевого разграничения до января, когда этот план, вероятно, станет реальностью или нет. Ну, имеется в виду, кто будет президентом. Ну, Россия в своем репертуаре, российские пропагандистские СМИ опубликовали разговор главы МИД Британии с пранкерами Вованом и Лексусом. Значит, с Дэвидом Кэмероном. Ранее МИД Британии предупреждал, что Кэмерон стал жертвой телефонных мошенников, которые пытались говорить с некоими людьми, выдававшими себя за Петра Порошенко. Вован Лексус и Лексус в своем телеграм-канале подтвердили, что поговорили с Кэмероном от имени Порошенко. На записи его слова сопровождаются русскоязычным переводом. В сообщении МИД Британии писал, что он состоялся по видеосвязи, но продолжался недолго. МИД говорил, что на видео появился человек, похожий на Порошенко, однако вскоре Кэмерон заподозрил, что он имеет дело с мошенниками. Значит, министр иностранных дел перестал отвечать, когда звонивший попросил его дать контактные данные других людей. На опубликованной пранкерами записи слышно, что Кэмерон обсуждает с пранкерами вопросы расширения НАТО и присутствия в Украине иностранных войск. В РФ. Ну, теперь Симонян. Симонян рассказала, почему врет Путин. Ну, так пишет человек, который выложил эту запись, поэтому мы...
Плана Даллеса, вот вы хотите развращать наше население?
Да, давайте посмотрим, что она говорит. Сейчас тише сделаю.
Я напоминаю нашу с тобой идею о том, что хорошо бы вообще ввести уголовную ответственность за вранье. У нас же есть уголовная ответственность за фейки в армии, да? Это как раз одна из линий обороны против плана Даллеса. Вот вы хотите развращать наше население, а мы все-таки эти гаечки чуть-чуть пальчиком подкручиваем. И это надо делать, это очень правильно. Сейчас не время либеральничать. Но разве вранье не страшнее? Еще страшнее, чем это. Мы говорим о вранье в среде, отвечающей за проведение СВО, среди людей, принимающих решения и имеющих обязанность докладывать. Потому что как происходит сейчас? Подчиненный врет своему начальнику отдела, начальник отдела врет начальнику департамента, начальник департамента врет там, директору дирекции, директор дирекции врет руководителю предприятия, руководитель предприятия врет министру, министр вводит в заблуждение президента. И вот так не может работать.
Ну так не врите. Ну вы понимаете, что будет, то есть если все будут говорить правду в России. Рухнет именно сама национальная идея. Хорошо, теперь переходим, собственно, к новостям. Их много, и они довольно интересны. Сегодня много чего было. Значит, смотрите, то, что я вчера предполагал, так и получилось, потому что я слушаю военных экспертов украинских, и они это говорили. ВСУ, это сообщает BBC, соотношение артиллерийских выстрелов сократилось до 1:3. То есть один с украинской стороны, 3 с российской. Превосходство российских войск в использовании артиллерии постепенно сокращается. Если в начале 2024 года из-за сильной нехватки боеприпасов на каждые 7 российских артиллерийских выстрелов украинцы отвечали одним, то теперь 3:1. Ну и, в общем, приходит оружие. Ну, теперь Беларусь. Власти Евросоюза решили ужесточить режим санкций в отношении Беларуси, которая стала крупным транзитным хабом для ввоза в Россию подсанкционной продукции от микросхемы товаров двойного назначения до роскошных автомобилей и запчастей к ним. Новый пакет мер в отношении Беларуси, который находится за ограничениями, под ограничениями за нарушение прав человека и поддержку Кремля, закроет крупнейшую лазейку в санкциях, объявили представители европейских законодателей. Ну и вот интересная новость, которая сегодня меня захватила. Она короткая, но такая, знаете, мясистая внутри. Северная Корея объявила о планах направить военно-инженерное подразделение для поддержки российских войск в Донецкой области Украины, развертывание которого ожидается в течение следующего месяца. Значит, первый вариант, что это блеф, ну, то, что это неправильная вообще новость. Второй вариант, что это типа как бы правильная новость, но это угроза. Понятно, да? Угроза Путина, что вот мы подписали договор, и теперь они все как один, дрессированные.
Грузия выиграла Португалию 2-0!
Представляешь?
Сейчас, я ждала этого момента, секунду.
Извините. Что?
Встань, правильно. Как?
Ногами.
Вратарь просто выполнял то, что я не представляю, как вот это мама нажили.
Сейчас пройдет.
О, май гад! Офигеть! Я просто не могу показать.
Послушай,
короче,
меня.
Фанаты просто кричат, все сходят с ума. Там грузин.
2-0 у Португалии.
Вся Грузия приехала в Германию для этих матчей. Ау. Я только боюсь, знаешь чего?
Чего?
Украина против Грузии. Вот что тогда делать? Я в вышиванке.
Ну, Украина вылетела, поэтому что? Украина сыграла 0-0. Блин. Это она вылетела, все. Поэтому Украина против Грузии не будет. Мы не доставим радости Путину. Все, давай я дальше продолжу, потому что уже 52 минуты.
Ну, просто представляешь, вышиванка на мне, фамилия грузинская. Тяжело было бы.
Да.
Ау.
Значит, третий вариант этой истории, что действительно они дадут каких-то людей. Ну и четвертый вариант, то, что они там дадут 1,5 миллиона человек, все свое оружие и так далее, и так далее. Умирать так с музыкой. Значит, четвертый вариант я пока не рассматриваю, но тут наблюдается такая зеркальная история. Подразделение для поддержки российских войск в Донецкой области, развертывание которого ожидается в течение следующего месяца. Понимаете, мне кажется, что Путин перехитрил самого себя. Дело в том, что помните, как они остро реагировали на Макрона, что Макрон это сказал, что президент, что они дадут свои войска. Помните, как они реагировали на Эстонию, которая сказала, что даст войска. И они говорили про красные линии, это будет значит, как они сказали, они будут законной целью. Ну что ж, они перехитрили самого себя. Если там появится на территории России хоть один кореец, который будет что-то там помогать, то произойдет две вещи. Во-первых, Путин лично, самолично открывает путь иностранным войскам, которые могут войти на помощь Украине. Понимаете, да? Потому что он первый начал. И вторая история вот какая. Значит, извините меня, значит, в войне против цивилизованного мира участвует и Северная Корея. То есть Северная Корея становится законной целью в этой войне. Поэтому, мне кажется, решение его глубоко ошибочно, но... Все, закрыла дверь. Как она орет, это кошмар. Поэтому, сейчас, подождите, истерика пройдет. Но истерика законная, потому что тут все болели именно за это. Сейчас, ребята, я под ее крики не могу. Она не слышит меня и только орет. Просто истерика. Нет, так невозможно. Извините. Сейчас. Извините, потерпите, пожалуйста. Я понимаю эмоции, все это мне понятно, но затихло. Ну ладно. Пусть радуется. Что значит пусть радуется? Она должна заметить, что я веду программу, у меня почти 5000 зрителей. Поэтому это очень интересное развитие событий, потому что еще раз говорю, если только появится один человек, ступит нога иностранного солдата или специалиста, который не просто приедет там развивать поголовье курей, а будет помогать в военном смысле, то простите меня, да, они скажут, мы связаны договором. Но Украина связана договорами с гораздо большим количеством стран. Поэтому это такая довольно интересная история. Очень-очень интересная история. Вот. Ну, все же ищут на свою жопу приключений. Вот я вам сейчас прочитаю. Вы сейчас знаете, что произошло в Москве. Об этом написала Ксения Ларина. Есть такой театральный конкурс «Золотая маска». Лауреат «Золотой маски» композитор Дмитрий Курлянский, единственный из номинантов, отказавшийся от награды. Курлянский после вторжения уехал из России, и он написал некий текст. «Новость о вручении «Золотой маски» застала меня врасплох. Я впервые, кажется, впал в настоящую депрессию. Эту работу я завершил ровно за месяц до полномасштабного вторжения российских войск в Украину, так что для меня это весточка из другой навсегда потерянной жизни. Спектакль прекрасный, хоть видел я его только в записи. Команда близких и дорогих мне людей. Спектакль, как водится, во многом о той жути и грязи, в которой мы живем, даром, что в середине постановки, посреди этой смертной любви, сцена оборачивается каторгой, а все действующие лица заключенными или надзирателями. Лесков, а за ними Шостакович, в разное время переживали угрозу того, где мы все оказались, предупреждали. Мне важно, что театр еще может говорить о главном. Я благодарен всем, кто создавал этот спектакль. Конечно, принять эту маску я не могу. Ну, там маска. Это персональная номинация, поэтому я имею право высказать свое персональное мнение. Лично для меня сегодня маска стала гримасой системы, уничтожающей театр, а за ним и человеческие жизни. Сегодня, когда Россия продолжает разрушительную захватническую войну в Украине и уничтожает несогласных внутри, символом нового официального российского театра является процесс над Женей Беркович и Светланой Петричук. И у меня есть возможность это сказать, и я этой возможностью обязан воспользоваться. Тем не менее, я знаю, что в стране и в театральном обществе множество замечательных людей, которые буквально поставлены к стенке, но они продолжают служить правде и чести. Режим падет, а они останутся. Сил нам всем, суд военным преступникам и свободу политзаключенным. Мог бы не писать, но взял и написал. Понимаете? Взял и написал. И абсолютно правильно сделал. Четверть россиян, 25%, совсем не строят планы на жизнь. Еще четверть, 26%, только на год вперед. Это опрос ВЦИОМа. Радостное сообщение. Пентагон сообщает, SpaceX отключила несколько сотен левых терминалов Starlink у российских военных в Украине. Они там контактируют, поэтому... Ну, радостная новость тоже. Вы меня простите. Человек, что называется, знаете, как говорят, насосал, а этот насидел. Президент России Владимир Путин присвоил... председателю Центрального комитета и руководителю фракции КПРФ в Госдуме Геннадию Зюганову звание Героя Труда. Ну, мы с вами рады бесконечно за это. Это ж такое, ну, понимаете, да? Такая важная абсолютная история. Завтра я вам про Ассанжа прочитаю. Кстати, правительственный самолет российский летит в Соединенные Штаты Америки. Зачем, непонятно. Он вылетел после того, как состоялись первые телефонные переговоры между новым министром обороны России Белоусовым и его американским коллегам. Официально запрещено российским самолетам влетать в пространство Соединенных Штатов, но если там какой-то Путин или возле Путина какой-то человек, то, значит, что-то такое должно интересное произойти. Вот знаете, удивительное определение, вот что такое, знаете, что такое свободная страна? Ну, свободная страна, где там ты делаешь то, что ты хочешь, где действуют законы и так далее, и так далее. Все это мы с вами знаем. Но интересное определение свободе дал Альбер Камю. Он сказал, свободен тот, кто может не лгать. И это, наверное, правда. Теперь я вам прочитаю стих. Сегодня стих будет необычный, и я честно вам скажу, что я его прочитал в первый раз. Я очень много слышал об этом стихотворении. Это стихотворение Бродского об Украине. Естественно, оно написано, когда Украина требовала и получила свою независимость. И неожиданно Бродский написал чудовищное стихотворение. Вот мне хотелось бы, чтобы он жил сейчас. Интересно, что бы он сказал. Стихотворение само по себе наполнено Бог знает чем, но я его прокомментирую после того, как вам прочитаю. Коко Шанель пишет, правду говорить легко и приятно, а искать новую работу долго и нудно. Ну, вы правы, но мы всегда в этом компромиссе. Значит, невероятно. Ну, стихотворение написано талантливо, как всегда пишет Бродский, но... Прощавайте, хохлы, пожили вместе, хватит. Плюнуть, что ли, в Днепро, может, он вспять покатит. Брезгуя гордо нами, как скорый битком набитый, отвернутыми углами и вековой обидой. Не поминайте лихом вашего неба, хлеба, нам подавись мы жмыхом и потолком, не треба. Нечего портить кровь, рвать на груди одежду. Кончилась знать любовь, коли была промежду. Что ковыряться зря в рваных корнях глаголом? Вас родила земля, грунт чернозем с подзолом. Полно качать права, шить нам одно другое, эта земля не дает вам, кого нам, покоя. Ой, да левада степь, краля баштан вареник, больше поди теряли, больше людей, чем денег. Как-нибудь перебьемся, а что до слезы из глаза, нет на нее указа ждать до другого раза. С Богом, орлы, казаки, гетьманы, вертухаи. Только когда придет и вам помирать, бугаи, будете вы хрипеть, царапая край матраса, строчки из Александра, а не брехню Тараса. Значит, строчки будете вспоминать Пушкина, а не Тараса Шевченко. Вы знаете, я когда прочитал это стихотворение, я совершенно охренел. Как такое может быть? Но вы понимаете, что эти строки написал человек, объятый такой обидой, как будто у него отрезали руку. Понимаете? И я не понимаю, почему. У него нет какой-то такой... Вот я даже не знаю, как сказать. Если бы он был, например, украинцем, и что-то вот такое было, назвать его великодержавным шовинистом тоже как-то не получается. Почему? Потому что все, что он писал потом, это было ровно про свободу, про свободу каждого. Я думаю, что гораздо лучше меня... Так вот, Олег Тумашевич, он говорит, а что вообще связывает Бродского с Украиной? Да в том-то и дело, что ничего. Ну, он, наверное, здесь был и... Не знаю, может, любил каштаны, может, киевский торт. Но вы понимаете, я честно вам скажу, вот только... Только, может быть, у Мандельштама или, может быть, действительно, у Пушкина есть такие стихи, написанные, ну, у Лермонтова еще на смерть Путина, на смерть Пушкина. Вот такой вот эмоциональный выхлест, понимаете, чудовищный. И тетя пишет, это что-то непонятное. И я вам хочу сказать, для меня это непонятное. Это просто, ну... Какая-то личная обида, какая-то невероятная, при этом абсолютно иррациональная, потому что он пишет, ведь суть стихотворения в том, что он говорит, что мы по вам скучать не будем. Вы уходите, и мы ничего не потеряли. И вы еще вот это... Будете вы хрипеть, царапая край матраса, строчки из Александра, а не брехню Тараса. А почему брехня Тараса? Почему? В общем, короче говоря, знаете, как говорят, из песни строчки не выкинешь. Для меня это стихотворение абсолютно чудовищное. Как-нибудь я увижу Диму Быкова, или пересекусь с ним, я его спрошу, что он про это думает, но что он знает, откуда и как появилось это стихотворение. Но, конечно, ну, это типа вот, когда дочь от тебя ушла, дочь сказала: «Папа, но я его люблю», и ушла, и ты злишься. С одной стороны, она тебе родная, а с другой стороны, она тебя оскорбила, унизила и так далее. Да? Но все-таки государство – это не дочь. Не знаю. Ну вот Андрей спрашивает, почему он домой в 90-е не вернулся? Вот поэтому и не вернулся. Потому что, вы знаете, есть поговорка: никогда не говори сегодня то, о чем ты пожалеешь завтра. Вот я не знаю, он как-то рефлексировал по поводу того, что он написал это стихотворение или нет, я нигде не слышал. В общем, удивительная история. Но я почитал своим долгом, я очень люблю его поэзию, вам ее часто читаю. Ну, он лауреат Нобелевской премии, слушайте. Серьезный, великий поэт. Но что вот это? Это тетя написала: «Хлестко, талантливо и мерзко». Спасибо вам, тетя, потому что это самые точные слова про это стихотворение. Понимаете, рука тянется и язык тянется сказать, но он такой, как все, великодержавный шовинист. Понимаете, в чем дело? Но тут какая-то история сложнее. Потому что он отринул от себя Россию. Просто отринул. И никогда в нее не приехал. Понимаете, больше. Ну, посмотрим. Я оставляю за собой право продолжения всего этого, потому что мне интересно, как меняется человек. И понял ли он, что просто эмоциональный такой выплеск – это просто недостойно его. Спасибо вам большое. Значит, смотрите. Ставьте лайки, пожалуйста. Спасибо вам за донаты. Я очень это ценю. Роберт это ценит. Сумасшедшая Катя это ценит. А еще это ценит Марго. Она просто не здесь, не в этой квартире, но три раза в день ей надо покушать. Элина Кац пишет. Он еврей, он не шовинист. А что имеется в виду? Что еврей? То есть, евреи, ненавидящие Украину, я не совсем понял. Аккуратнее пишите или поясняйте, потому что так можно за разжигание межнациональной розни отсюда и выкинуться. Я люблю такие вещи. Я люблю блокировать. Сидит человек, что-то такое пишет, думает, что... А его раз взяли, и все, его нет. Ставьте лайки, пожалуйста. Ну и такая еще история. Не забудьте, пожалуйста, про эту книжку. Матвей Гонопольский, смайлики, веселые истории. Это автобиографическая книжка. Я вот сегодня отправил, сколько? Шесть книг. Там есть одна фамилия, по-моему, Роберт, я забыл отправить, надо будет проверить. Просто не увидел. Пожалуйста, тот, кто хочет приобрести эту книжку, и смеяться от первой до последней страницы, потому что книга юмористическая, пожалуйста, внизу есть все указания, как приобрести эту книгу. Спасибо вам большое. Я вам очень признателен за то, что вы были со мной. И мы ценим вашу поддержку. Роберт абсолютно правильно говорит. Давайте посмотрим, что будет дальше. Давайте ни на кого не держать зла. Мне вот интересно... Если бы Бродский дожил до этого времени, я бы пришел к нему и положил стихотворение перед ним. Вот что бы он сказал? Вокруг бомбежка идет, гибнут дети, понимаете? А он сидит, и я бы спросил его: Иосиф, ну, ты с... согласен с тем, что ты написал? Вот мне интересно, что бы сказал. Может быть, он, знаете, какую фразу сказал? Вот я был обижен на Украину, которая там типа наша, ну, наша в смысле культурного и так далее, и так далее. И вообще мы один народ и прочее, прочее. А напали, потому что не выдержали. Они хотят с вами... Но нет, он слишком умный человек, чтобы говорить такие глупости. Спасибо вам большое. Встретимся завтра, если будет все в порядке. Пока. Берегите себя.